Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сегодня в швейцарском Давосе стартовал 48-й по счету Всемирный экономический форум. Его организаторы предупреждают об остром кризисе глобализации и геостратегических трещинах, которые пошли по миру. Для России форум уже не так важен, говорят эксперты, с которыми общалась РБК. А его главный интерес на данный момент стал визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, может быть, приедет, а может быть и нет. Формально статус российской делегации на форуме понизится. Если в прошлом году ее возглавлял Игорь Шувалов, который занимает должность первого зампреда правительства, то теперь самым высокопоставленным делегатом от России станет вице-премьер Аркадий Дворкович. Сейчас с нами на связи Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Россия не проявляет интереса к Всемирному экономическому форуму в Давосе в этом году?
Ну, сказать, что не проявляет интереса, было бы, наверное, не совсем точно. Другой вопрос, что, скажем, в 90-е годы внимание к российской делегации на Давосском форуме было максимальным. То есть можно сказать, что вся или большая часть активности в Давосе, она разворачивалась вокруг российской делегации. Ну, очевидно, это было связано с российскими реформами. Туда ездили целые, так сказать, группы наших министров, премьер-министры. Ну, сейчас немножко, так сказать, у нас ситуация в экономике иная. Наверное, вот этим объясняется и уровень интереса, который несколько понизился.
О чем вообще сейчас можно говорить в Давосе? Какие задачи ставятся реально? Я не о формальных, которые провозглашены в качестве основных, а реально, что планируют обсудить? Что нужно?
Ну, вы знаете, на форуме такого уровня, естественно, есть смысл обсудить то, что больше всего беспокоит сейчас человечество, страны, лидеров, которые там участвуют, государственных и лидеров бизнеса. Ну, считается, что вот сейчас экономика мировая более-менее оправилась после глобального экономического кризиса, который начался в 2008 году и пика настиг в 2009 году. Ну, сейчас просто остаются некоторые последствия этого кризиса. Но, с другой стороны, очень сильно дали о себе знать в последние годы технологические риски и риски, связанные с окружающей средой. Ну, последнее – это вот целая серия природных катастроф, которые имели место в разных концах земного шара, жертвы, перемещение людей в связи с этим. А что касается технологических рисков, ну, здесь, наверное, на первый план выходит кибербезопасность.
Почему говорят о кризисе глобализации, почему ставят, вот тема этого форума – создание общего будущего в разрозненном мире, да?
Ну да, вот вопрос кризиса глобализации, он совершенно неоднозначный. Почему? Потому что, с одной стороны, еще в начале вот кризиса 2008 года заговорили о вот именно кризисе глобализации и даже о деглобализации, то есть разрушении, так сказать, некоторых, так сказать, связей, которые установились в глобальной экономике. Но с этой точки зрения многие экономисты известные не согласились и стали говорить о том, что в нынешней экономике одновременно происходят процессы и развития глобализации, и деглобализации. Ну, вот одно из подтверждений этому, это вот, например, в торгово-экономической сфере, это вот мегарегиональные соглашения, транстихоокеанское, трансатлантическое, потом вот Канада, Европейский Союз, который уже действует. Это еще называют по-другому глобализация на локальном уровне или глокализация, такой термин сейчас новый появился. Поэтому вот все зависит от толкования. Компромиссное толкование и заключается в том, что глобализация развивается на локальном уровне, но в целом она продолжает развиваться. Вот кратко можно так сказать.
А разве Дональд Трамп, его экономическая стратегия не подтверждение кризиса глобализации? Просто он приезжает обсуждать ту тему, против которой как будто бы выступает.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот те тенденции, которые обозначились в мировой экономике с приходом президента Трампа, они как раз, в общем-то, соответствуют линии деглобализации. Но это вот и протекционистские действия, которые предпринимают или стараются предпринять американская администрация, и неуважение к многосторонним экономическим институтам, таким как Всемирная торговая организация. Но дело-то в том, что вот с такой линией Трампа не согласны даже его ближайшие союзники. Имеется в виду Европейский Союз, Канада, Япония, которые, кстати, являются активными участниками вот этих вот мегарегиональных форматов, о которых я сказал. И они, вот лидеры этих стран, в своих выступлениях не раз подчеркивали, что они за продолжение либерализации рынков, они верят в глобализацию и в те блага, которые несет глобализация. Кстати, и Китай, что интересно, на прошлогоднем форуме в Давосе, он очень ловко устами Си Цзиньпина перехватил инициативу вот в лидерстве в глобализации. И вот сейчас эта инициатива многие годы принадлежала Соединенным Штатам. И вот сейчас будет очень интересно посмотреть, каким образом Трамп будет, ну, условно говоря, оправдываться в этом плане. Потому что открыто выступать против глобализации, но я думаю, что даже Трамп не решится.
Хорошо, полуфантастическое предположение. Может ли быть такое, что на этом форуме в Давосе договорятся или предварительно договорятся, набросают какую-нибудь дорожную карту нового соглашения, аналогичного ВТО, поскольку ВТО уже как будто бы не соответствует тем требованиям, которые необходимы в современном мире?
Нет, вы знаете, все-таки большинство участников Давоса, они абсолютно, так сказать, верят в действенность той же ВТО, и поэтому такого там, конечно, не произойдет. Значит, приоритетами ВТО скорее занимается двадцатка. Вот на двадцатке там могут обсуждаться, это более конкретные, более приземленные вопросы. Но что касается, в принципе, существования мировых экономических институтов, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, ВТО, нет, вопросы о том, что каким-то образом надо вообще пересмотреть их существование, нет, это, так вопрос стоять не будет, я уверен.
Спасибо. Это был Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся к одной из главных тем дня сегодняшнего. Это недопуск или отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее. Международный олимпийский комитет отказывается включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпийские игры, так как они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Советский спорт». Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхёнчхане 2018 отклоняются, говорится в сообщении. МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, также ряд российских конькобежцев-хоккеистов. Олимпийский комитет России попросил организацию дать объяснение происходящему. Мы связались с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Вот как он прокомментировал происходящее.
Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Ну, действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Вот. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами.
Напомню, это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарии по поводу происходящего сейчас. Ну и вот еще один комментарий президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.
Да, это шок, потому что это никак, никоим образом даже не предполагалось. Мы будем обращаться в суд, потому что все, что происходит, это абсолютно выглядит как политический заказ. Никакого отношения к спорту, к допингу не имеет никак. Потому что я уже говорил о том, что в фигурном катании, и продолжает утверждать, допинга нет и быть не может. Тем более, что здесь вообще не было никаких, скажем так, отстранений, никаких, как говорится, объяснений не было дано. Так что за что их не допускать, мы не знаем.
Это Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России. Напомню, информация или, скажем так, пояснение, почему не допускают российских спортсменов, появилось в издании «Советский спорт». И мы сейчас связываемся с обозревателем советского спорта Олегом Чекирисом. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
В вашем издании появилось объяснение, почему не допускают российских спортсменов. Все как будто бы из-за электронной базы Московской антидопинговой лаборатории. А что там за данные, которые позволяют МОК принимать такое решение?
Вы знаете, данные мы не знаем, именно какие именно, но это информация от нашего источника, и она совершенно верна. Скорее всего, там данные, что вот люди, которых сейчас выбрасывают, точнее, не приглашают на Олимпиаду, что они как-то упоминались в этой базе данных. Видимо, там какие-то есть сомнения у МОК по их чистоте.
То есть никакой конкретики нет, опять ссылаемся только на то, что там, возможно, какие-то подозрения, связанные с вот этой электронной базой данных. Как она, кстати, оказалась в распоряжении МОК?
Она оказалась у МОК от ВАДА, а ВАДА ее слили какие-то доброжелатели. Ну, видимо, ну, мы знаем, что, например, люди, которые уехали из России, Роченков и компания, что у них долгое время был доступ к этой базе данных. Точных у меня данных нет. У меня есть данные, опять же, понимаете, мы сейчас говорим, что точных данных нет. Точные данные есть у наших руководителей. Точные данные есть в УКР. Почему они молчат? Вот это вопрос.
Так УКР требует объяснений от Международного олимпийского комитета.
Ну, может быть, они, ну, поздновато они требуют, потому что сейчас какая ситуация? УКР ссылается на комиссию Виталия Смирнова, независимую антидопинговую комиссию, которая все время, вот эти несколько лет, вела переговоры с МОК. В комиссии Смирнова говорят, что они не при делах. Минспорта тоже как-то до сих пор у них нету, они даже не выпустили никакого комментария по этому поводу. То есть мы требуем, когда уже, извините, начался пожар, и мы требуем объяснений, почему он начался.
Я правильно вас понимаю, что информация о возможном недопуске наших спортсменов, которые сейчас, вот фамилии их перечисляются, она была у наших спортивных функционеров еще до сегодняшней даты?
Да, она была достаточно давно. На самом деле, вот это была информация, я так понимаю, все-таки и сама база данных у нас была в ОКР. И мы знали, что эти люди под вопросом.
Смотрите, до еще появления вот этой январской информации много было дебатов по поводу участия и неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх в Южной Корее. В конце прошлого года тогда поднимался вопрос о возможных, скажем так, не поездке наших спортсменов на Олимпийских играх. Да, о бойкоте Олимпийских игр. Сейчас, насколько возможно, что эта тема опять актуализируется?
Моя позиция, главное, чего нельзя делать, допускать политиков в эту тему. Это должно решаться на уровне спортивных руководителей, которые, будем откровенны, уже очень сильно опростоволосились в этой теме. На мой взгляд, что спортсмены стали просто разменной монетой в некой игре некомпетентности наших руководителей. Это и началось еще с Сочи. По поводу бойкота, мое личное мнение, что я категорически против. Мы только воздвигнем в очередной раз железный занавес, и нас будут воспринимать как неких людей, которые, ну, как условно в политике, как воспринимают Северную Корею. Вот мы поставим себя в такое же положение.
Ну и каковы шансы наших спортсменов на успешное выступление, при том, что нескольких спортсменов мы вновь лишаемся уже накануне Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Шансы тают на успешное выступление?
Ну, смотря что понимать под успешным выступлением.
Мы имеем в виду победы, конечно же.
Шансов на победу в медальном зачете у нас не было и со всеми этими людьми изначально. Даже шансы попасть в тройку были весьма призрачные. Да, без Устюгова. Ну, откровенно говоря, наши биатлонисты проваливают весь сезон, 3 бронзы. И шансов в Корее точно тоже было бы немного. Хотя, ну, очень жаль, что Шипулин и Волков, и Гаранчев не едут. У Устюгова, лыжника, были очень хорошие шансы. У Искова почти гарантированное золото было.
Это конькобежный спорт.
Да, это конькобежный спорт. Кулижников, ну, у Кулижникова допинговая история длинная, и он почти наверняка не ехал еще до этого всего. Да, мы потеряли 2-3 золотых медали, но у нас остались фигуристы, у нас остались саночники, у нас остались хоккеисты, которые, даст бог, впервые с 92-го года все-таки выиграют золотые медали Олимпиады.
Ну так хоккеистов думаю, тоже там посекли, я так понимаю.
Ну там посекли людей, которые, конечно, ну не определяют, прямо скажем, картину. У нас таких в КХЛ несколько десятков, хотя, конечно, достойные хоккеисты, но они вполне заменимы. Учитывая, что не будет НХЛовцев на Олимпиаде и средний уровень весьма низкий, то наша команда безоговорочный фаворит, даже без этих 4 дисквалифицированных хоккеистов. Мое видение, что 4-5 золотых наград у нас будут, и мы все равно должны болеть за наших ребят, все равно мы должны ехать, и за вот всех этих дисквалифицированных спортсменов мы должны выступить и за себя, и за тех парней и девчонок, которых дисквалифицировали.
Спасибо. Это был Олег Чикирис, обозреватель газеты «Советский спорт». Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности – понижение в квалификационном классе. Об этом он заявил на торжественном собрании по поводу 95-летия со дня основания Верховного суда. Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей, понижение квалификационного класса. Разумеется, нужно определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка, пояснил он. Согласно закону о статусе судей, за совершение дисциплинарного проступка при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности судье может быть вынесено замечание, предупреждение, а также досрочно прекращены полномочия. Ну и Путин также предложил освободить судей и председателей судов от хозяйственных и организационных функций. Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных хозяйственных и организационных полномочий. Это можно было бы передать, как предлагается Верховным судом, администратору суда, сказал президент. Сейчас с нами на связи федеральный судья в отставке Сергей Пашин. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сколь масштабные изменения готовятся, если вот эти предложения Владимира Путина будут реализованы?
Ну, конечно, основной вопрос – это хозяйственная деятельность председателей судов. И если администратор будет этим заниматься, то будет выстроена вертикаль внутри судебной системы. Я думаю, что председатели судов должны влиять на администрацию и на хозяйственную деятельность, иначе у них просто власти не будет.
Я просто пытаюсь понять, почему президент предлагает новую меру дисциплинарной ответственности на торжественном собрании по случаю 95-летия Верховного суда Российской Федерации. Наказание в честь праздника. Это, как вы это объясняете?
Ну, я думаю, чтобы не забывались. А наказание само по себе дополнит лестницу из 3 видов наказаний вплоть до прекращения статуса. И это не только удар по престижу судьи, но еще и по его карману, ибо он утратит деньги, которые ему доплачивают за квалификационный класс.
Ну и поясните, о каких нарушениях может идти речь? О судебных ошибках, о проступках? О чем говорит президент?
Вообще судебные ошибки не могут вменяться судье лично. Если допущена судебная ошибка, приговор или решение отменяются, но судья за это не должен нести никакой ответственности. Речь идет о дисциплинарных проступках, таких, например, как волокита, грубое однократное нарушение закона, затруднившее доступ к правосудию, и прочих нарушениях такого рода, в том числе нарушениях в быту, неразборчивости в связях и знакомствах, ну и так далее.
Ну, то есть здесь возможно широкое трактование. Почему?
Да, есть кодекс профессиональной этики судьи, он достаточно объемный, и там говорится о том, что судье делать запрещено.
Вот эти изменения насколько повлияют на работу судебных органов в Российской Федерации?
Я полагаю, в очень незначительной степени. Это, по сути, разжалование, которое принято в армии. И совести оно не отнимет, и подлости не искоренит.
То есть, если говорить о судебной реформе, то вот эти изменения, ну, незначительные и никак серьезно не повлияют на работу.
Это элемент не судебной реформы, а показатель определенного мышления. Необходимо, чтобы судьи были построены как военные вдоль вертикали власти, как и следователи, которые носят погоны. Ну вот и до судей добрались.
Ну и известно ли вам о том, что какие-то реформы более масштабные готовятся в нашей судебной системе или нет? Или сейчас эту тему оставили и пока не трогают?
Ну, например, было бы масштабной реформой и крайне неблагоприятной создание апелляционных и кассационных округов над областями и краями. В этом случае доступ людей к правосудию существенно затруднится. Люди и в районный суд не всегда могут доехать на оленях или по болотам. Вот это самое серьезное, что планируют. Поговаривают об избрании председателей судов самими судьями. Ну, это способ создать склоку внутри судебных коллективов.
То есть пока ничего такого, что могло бы как-то серьезно отразиться на нашей судебной системе, нет, не готовится?
В хорошем смысле. Могло бы серьезно отразиться введение полномасштабное суда присяжных, но это не планируется.
Спасибо. Это был Сергей Пашин, федеральный судья в отставке по поводу сегодняшнего заявления Владимира Путина, который предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности, понижение в квалификационном классе, ну и плюс к этому освободить председателей судов от хозяйственной организационной деятельности и все это передать администратору суда. Это предложение Владимира Путина. По мнению Сергея Пашина, это серьезным образом на работе судов не отразится. Что же касается понижения в квалификационном классе, ну, наказания были и до этого предусмотрены. Появляется к трем существующим еще и четвертое. Ну, вот и все, что касается реформы нашей судебной системы. Предлагаю сейчас высказаться и нашим слушателям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вопросы вокруг нашей судебной системы возникают постоянно. Постоянно требования раздаются сделать судебную ветвь власти независимой, более прозрачной, которая бы соответствовала нашим устремлениям в демократическое будущее, ну и так далее. Но пока, вот что касается судов, то они по-прежнему хромают в Российской Федерации. В качестве основных проблем называют коррупцию, телефонное право, ну и так далее по списку. Это такие уже застарелые заболевания нашей судебной системы. Телефон прямого эфира 7373948. Отдельно приглашаются юристы, адвокаты, судьи, которые работают в этой системе и могут высказаться, о каких изменениях ждут они конкретно. Те изменения, которые сейчас предлагаются, по мнению Сергея Пашина, никак серьезно не повлияют на работу судов в Российской Федерации. Что должно произойти? Это вопрос, который обсуждается постоянно. Коллегия присяжных заседателей, по мнению Сергея Пашина, могла бы более позитивно отразиться на работе наших судов, более широкое ее применение. Но пока этого не происходит. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Судебная власть должна быть абсолютно независимой и следовать только букве закона. Ведь на самом деле коррупция – это всего лишь следствие огромной проблемы. То, что у нас судебная власть зависима от исполнительной. Коррупция – это, по сути, получается, от безнаказанности идет. Потому что чиновник знает, что он, имея определенные рычаги влияния на суд, всегда уйдет от ответственности.
Но заставить быть независимым, наверное, сложно, поэтому все и ждут каких-то изменений, чтобы эта независимость...
Главное, чтобы была... Главное, чтобы было реальное разделение властей на судебную и исполнительную. Иначе ту же самую коррупцию просто не побороть в стране.
Спасибо, принимается. 16:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сегодня завязался диалог официальных властей в Российской Федерации и на Украине. Киев поначалу заявил о том, что отказывается от военной техники в Крыму, которую предложил им передать еще 11 января Владимир Путин. В ответ последовала реплика уже от пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации. Ну и вот дам вкратце справку. Слова Владимира Путина о готовности передать Украине остатки военной техники украинской армии, оставшейся на территории Крыма после включения полуострова в состав России, необходимо рассматривать как официальное предложение. Это все слова Дмитрия Пескова. Ну и слова Путина украинский министр назвал трюком, призванным продемонстрировать наличие диалога по поводу Крыма. Это уже Павел Климкин. Вы все прекрасно понимаете, этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию, сказал Павел Климкин, отметив, что в соответствии с нормами Гаагской конвенции о правилах ведения войны оружие должно возвращаться после заключения мира. Ну и отвечая на вопрос журналистов, следует ли понимать эти слова украинского министра как свидетельство того, что Киев не хочет забирать свою технику, Песков призвал не заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать «да» или «нет», сказал Песков. Ну и сейчас с нами на связи Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А если говорить о той технике, которая осталась в Крыму, техника украинской армии, если именно с военной точки зрения рассматривать, она имеет вообще какую-то ценность и значение?
Ну, с военной точки зрения вряд ли там что-то имеет значение, потому что вообще вся военная техника последние 20 лет на Украине не обслуживалась толком. И, в общем-то, ее остатки показали, на что они способны в 2014 году. Поэтому, сами понимаете, после того, как эти остатки еще 3 года пролежали в Крыму, вряд ли они стали лучше. Боюсь, что там вся техника может быть только утилизирована. А вот с политической точки зрения, конечно, украинцы не хотят вести диалог, потому что тогда им пришлось бы признавать, что проблемы Киева для них нет. Они всячески хотят подчеркнуть, что это проблема.
То есть вот те корабли, которые остаются еще в Крыму и формально принадлежат украинской армии, они гораздо больше имеют значение для Украины именно там, оставаясь на территории полуострова.
Конечно, конечно, как предмет переговоров. Поэтому они будут всячески вокруг этого и обсуждать тему для того, чтобы, возможно, лишний раз привлечь внимание к Крыму. Собственно, когда сказали в Киеве, что возвращайте нам технику вместе с Крымом, это и есть официальная позиция украинского правительства, потому что само по себе это железо действительно малоценно.
Поэтому вот сейчас переговоры, если и будут вести, они вообще будут, имеет ли смысл их продолжать?
Я думаю, что имеет смысл продолжать для нас-то в любом случае, потому что нам-то что-то нужно делать, либо его утилизировать. Это экологическая проблема, достаточно серьезная. Ведь не просто даже танк разрезать, это стоит очень дорого и долго, а тем более судно. А во-вторых, надо все-таки вопрос собственности решить. Если вы отказываетесь от этой собственности, ну что ж, мы будем утилизировать в интересах нашей экологии, потому что загрязнять-то зачем пространство?
Спасибо. Это был Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Но сейчас новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Об этом агентству ТАСС во вторник сообщила исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Российской Федерации Ольга Любимова. Накануне состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены общественного совета при Министерстве культуры. Как отметил глава общественного совета Юрий Поляков, «Смерть Сталина» не должна демонстрироваться в России из-за признаков идеологической борьбы. По его словам, ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного исторического произведения. Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили Минкультуры временно отозвать прокатное удостоверение. Ну и прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано, сказала представитель Министерства культуры. Я напомню, что вот история с прокатным удостоверением смерти Сталина станет сегодня предметом для дебатов в рамках программы «Своя правда». Павел Пожигайло в ней ожидается. Ну и наш коллега Сергей Рыбко. Оба они посмотрели эту картину, по-разному трактуют вещи, которые увидели на экране. Ну и поспорим уже по поводу этого фильма в рамках «Своей правды». Это все будет после 17 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кадыров обещает красочное открытие первого горнолыжного курорта в Чечне. Глава республики написал в своем твиттере, что, что церемония состоится уже через несколько дней. Ранее пресс-служба Минкавказа России сообщила, что торжественное открытие всесезонного туристическо-рекреационного комплекса «Ведучи» запланировано на 26 января. Курорт расположен в 78 километрах от Грозного. Его территория занимает около 1500 гектаров. В ведомстве отмечали, что ски-пас для взрослых в первый сезон работы обойдется всего в 400 рублей в день. Но так, для сравнения, на подмосковных горнолыжных курортах 70 рублей – это так одна поездка на подъемнике. Ну а сейчас с нами на связь выходит Алексей Кожевников, вице-президент «Опоры России», председатель комиссии по туризму. Алексей Владиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
В Чечне уже давно разговаривают о том, что планируют сделать республику туристически привлекательной. Сейчас открывается уже, наконец, курорт «Ведучи», и будут каким-то образом привлекать туристов за счет, в том числе, и довольно низких цен, скипасы по 400 рублей в день. Как полагаете, каковы шансы у сегодняшней Чечни, ну, действительно, стать привлекательной для туристов?
Ну, вы знаете, шансы, безусловно, есть, потому что горы – это всегда хорошо. Вот. Главный вопрос, безусловно, в деталях. Да? Главный вопрос, наверное, прежде всего, что будет интересовать людей – это безопасность. Да? И второй, наверное, вопрос – это, безусловно, цена. Потому что главный вопрос – это логистика. Это вопрос, как туда добраться и за сколько. Да, скипас – это дело, конечно, хорошее, да, но это точно абсолютно дело не первой необходимости. Главный вопрос – это перелет, сколько туда будет стоить, и второй вопрос – это вопрос безопасности.
А вы как-то отслеживаете, что делают в Чечне для того, чтобы соответствовать всем этим критериям безопасности, инфраструктура,
ну,
или
знаете,
нет?
Вот это сейчас мы внимательно посмотрим тоже на этот курорт, потому что он долго анонсировался, и вот наконец-то он сейчас будет готов к запуску. Вот, возможно, какие-то свои комментарии мы обязательно дадим, и в том числе там руководству Чечни. Но главный вопрос еще, наверное, с чем возможно столкнуться, коллеги, это вопрос кадров. Да? Это вопрос не только Чечни, это вопрос любого региона, да, включая и того же, тоже Москву. Да? Вот мы сейчас только что вернулись из Крыма сегодня. Да? Это тоже вопрос кадров. Кадровый вопрос – это очень главный вопрос. Да? Это вопрос, кто в результате тебе помогает там получать положительные эмоции. Вот. Тебя хорошо обслуживает, тебя хорошо катает, выдает тебе лыжи, да, там, и скипас. И все это делает с улыбкой и ненавязчиво, да, предлагает свой сервис. Поэтому вот вопрос именно кадров и подготовки – это вот то, что, наверное, с чем сейчас коллеги тоже очень усиленно сталкиваются и пытаются, наверное, решить этот вопрос.
Известно ли вам, с кем вообще консультировались власти Чечни, вот, когда готовились к открытию этого курорта?
Ну, я думаю, что, вы знаете, ну, предполагаю, все равно какие-то консультанты у них, безусловно, были, кто готовит горнолыжные курорты. Вот, потому что, ну, без консультации окупить подобные истории достаточно сложно.
Ну и вы планируете поездку в Ведучи для того, чтобы самостоятельно уже лично оценить успехи властей Чечни?
Ну, вы знаете, почему бы и нет? Почему бы и нет? У меня на этот год запланировано мероприятие по Российской Федерации, то почему бы и нет?
Ну, и если говорить о наших слушателях, вы бы сейчас им рекомендовали, ну, на себе испробовать, или пока рекомендовали бы подождать отзывов?
Ну, безусловно, я думаю, все будут ждать первых откликов и отзывов. Это безусловно. И здесь вопрос, что, понимаете, задача будет сейчас перед властями раскачать данную историю. Раскачивать должны и они, и в том числе туристическое сообщество, а именно туроператоры, да, должна проведена разъяснительная работа, как все это работает, да, туда должны отправиться не только пресс-тур, да, но и самое главное тур экспертов, туроператоров, которые предлагали бы в своих пакетах этот замечательный, мы надеемся, курорт.
Спасибо. Это был Алексей Кожевников, вице-президент «Опоры России», председатель комиссии по туризму. Но, если позволите, сейчас небольшой телефонный опрос среди нашей аудитории по поводу перспектив конкретного курорта в Чеченской Республике, который называется «Ведучий». На 26 января запланировано открытие этого горнолыжного курорта. Ну и там обещают довольно привлекательные цены, ну, по крайней мере, скипасы. 400 рублей в день. Для сравнения, в Москве это все, или в Подмосковье, это все стоит тысячи, тысячи и тысячи. Для вас Чечня интересный и чем-то привлекательный регион, ценой ли, или просто любопытство для 134-21-35. Нет, вы скорее опасаетесь ехать и будете ждать отзывов, это 134-21-36. Вам интересно, вы поехали бы, это 134-21-35, скорее нет. Жду отзывов 134-21-36. Макс пишет, сразу нет, в Чечне нет алкоголя. Это комментарии наших слушателей. Телеграм-канал работает, говорит МСК-бот. Ну и Кадыров не подведет, в Чечне деньги есть, безопасно там никогда не будет, там почти не очень понимаю. Это 333-й почему-то начал писать непонятные вещи. Надо сразу узнать, с какими лыжами можно ехать, как одеваться, а то потом скажут, у нас так не положено ходить, хиджаб заставит носить это... Сомнение, эпатия, ну и голосование продолжается. Вам интересно поехать туда самому? Вы бы скорее да, 134-21-35, скорее нет, 134-21-36. Голосование продолжается, несколько комментариев. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Да, Олег.
Конечно, поехал бы. У меня там родственники жили в советское время и работали на Уральском заводе. Поднимали всю страну, это было прекрасно.
Это было давно, Олег, много изменилось с той поры, да.
Да, изменилось. Вот эта банда Ельцина, если она пройдет, конечно, это мафия, то будет нормально все. Ребята нормальные там.
Ельцин уже умер, Олег, просто напомню на всякий случай.
Нет, а там не Ельцин, там еще остались бандиты. Так что нужно добиваться, чтобы вся страна...
Так вы поедете или нет, я понять просто не могу.
Обязательно поеду. Я чеченцев, у меня друзей много, ингушей, чеченцев.
Принимается. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Был один репортаж женщины, которая ездила в одну из этих республик. Это просто кошмар. Не буду говорить про Чечню. Мы путаем тех чеченцев, которые здесь, которые там. Там закон джунглей, там берут заложники, там вымогают деньги.
Вообще-то я в Чечне был дважды. Женщина. Секундочку. Женщине можно верить, можно не верить. Я там был дважды, меня в заложники ни разу не взяли. Да.
Да-да, но кому-то везет. И если у вас есть, так сказать, их крыша, говорят, ты снимаешь у меня, скажи, от этого тебя не тронут. Но просто дико и неприятно.
То есть вы поверили женщине, поэтому не поедете. Я сам предпочитаю все проверять. Еще 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. С удовольствием бы поехал, на самом деле. Предыдущий, кто звонил, мне кажется, это вообще это бред какой-то.
Поехали бы, что вас конкретно привлекает? Стоимость?
Ну, вообще, или просто мне нравится, интересно? Мне, я сам мусульманин, мне нравится Чечня, мне нравится, что там нет алкоголя, и вообще интереса сама республика никогда там не было.
Есть, спасибо, принимается. Ну и еще один комментарий приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Однозначно поехала бы, мне кажется, люди, которые до этого звонили, первые двое звонящих, не уверена за человека, который судит о событии по взгляду другого какого-либо журналиста. Люди, которые ездят кататься на Эльбрус, они знают о безопасности в Чечне. Мы проезжаем Кабардино, но все, кто прилетает в Минводы, прежде чем добираться до Эльбруса, они знают, что там с безопасностью.
Да, там как будто бы усиленные меры безопасности, так
там
это выглядит.
Там усиленные меры безопасности, там все чинно, благородно и спокойно. Поэтому, когда мне... я бы поехала, я не знаю насчет пока размещения, и вот все говорят про логистику, все говорят про скипас, еще должно быть достаточно... Люди, которые катаются обычно на горных лыжах, они уже привыкли к энному комфорту с Красной Поляны, к энному комфорту. Допустим, Эльбрус пока не может предоставить этого комфорта, скажем так, европейского.
Там еще один важный штришок глинтвейна вам не нальют, скорее всего, на курорте ведучи.
Да, вы знаете, я как и предыдущий, вот последний человек, который вообще за то, что отсутствует алкоголь.
Есть, спасибо. Это были комментарии наших слушателей. Что касается голосования, 36% наших слушателей говорят, да, им интересно, они бы скорее поехали, и 64% пока сомневаются, видимо, будут ждать отзывов. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас об одном из исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Главными кумирами 20 века для граждан России остаются Гагарин, Высоцкий и Жуков. Это все результаты опроса, который был проведен на днях. И сегодня результаты этого опроса были опубликованы. Сейчас с нами на связи генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы сами для себя объясняете? Смотрите, поколения меняются, а герои те же.
Действительно так. Мы делали опросы и ранее, и совершенно небольшая сдвижка произошла в сторону тех людей, которые называют Высоцкого кумиром 20 века. Но кумиры 20 века, во-первых, больше их не появится. Список ограничен, скажем прямо. Во-вторых, действительно, эти личности, которые, в том числе в число которых входит и Высоцкий, для современного российского человека, русского человека, это очень близкие персонажи, героические. Это люди, на которых они равняются. Люди, о которых снимают фильмы, песни, чьи песни слушают и чьи стихи читают. И люди, которые оставили в истории, либо это кинематография, либо это история военная, история победы, либо это история, которая связана с величайшим событием, которое, по мнению россиян 20 века, это запуск человека в космос. Действительно, это люди являются кумирами и сегодняшних поколений, но именно кумирами 20 века.
А то, что дети продолжают считать своим кумиром Владимира Семеновича Высоцкого, хотя не все из них даже слушали его песни, это как вы объясняете? Тем, что родители их так воспитали?
Узнаваемость высокая очень этого человека. Совсем достаточно недавно в этом веке был снят фильм о нем, о его творчестве. Родители действительно смотрят внимательно за тем, что как бы читают не родители, дети смотрят на родителей, что они читают, что они смотрят. И действительно, если рядом с нами находятся наши дети маленькие, вы не думайте, что они ничего не видят. Они все видят, все слышат. И если вы слушаете такую музыку, если вы слушаете, смотрите этот фильм, то поверьте мне, наши дети так либо иначе воспитываются, в том числе на вкусах наших родителей, на наших вкусах.
Ну и ваша версия. Возможно ли какие-то масштабные сдвиги вот в этом топ-листе? Возможно, на место Высоцкого придет Есенин, Маяковский, я не знаю, кто еще, или кто-то еще из поэтов уже второй половины 20-го столетия, Бродский, например. Или, полагаете, так и останется, скорее всего?
Ничего не могу прогнозировать. Думаю, что за счет молодых поколений, которые будут появляться в наших опросах, естественно, у нас 18+, мы делаем опросы, соответственно, могут появляться и другие персонажи, которые будут так либо иначе раскручиваться в литературе, в кино, в популярных каких-то, может быть, сериалах. Я не исключаю такой возможности, что действительно кто-то подрастет чат узнаваемость.
То есть выходит сериал «Троцкий», и сразу рейтинг Троцкого вырастает. Как-то так,
знаете,
это выглядит?
Знаете, это не факт. Это не факт. Это зависит от персонажа этого сериала. Например, вышел сериал с Нестором Махно. Я вам честно скажу, популярность Нестора Махно не увеличилась. Вышел сериал «Троцкий». Ну, посмотрим. Но Высоцкий сыграл свою роль однозначно. Спасибо, что «Живой» этот фильм действительно сильное впечатление произвел и на наших зрителей, и особенно поколение, которое так, ну, 20 века, я бы так сказал. Но персонажи тех сериалов, которые мы видим, действительно становятся в той-либо степени кумирами наших граждан и молодого поколения. Я могу сказать про Колчака, например, ситуация с Колчаком выросла. Значит, то, что у него популярность подросла и узнаваемость выросла действительно тоже среди наших граждан. Но прямой зависимости нет, это зависит от качества сериала, от качества фильма, от качества продукта, который сделают наши с вами современники. И, конечно, отлично, в каком ракурсе те либо иные герои 20 века будут в этом сериале либо в кинофильме представлены.
Спасибо. Это был Константин Абрамов, генеральный директор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас коротко о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Движение в столице можно охарактеризовать как рабочее, даже относительно свободное. 4 балла всего по Яндексу. Так оценивается загруженность московских дорог. Главные проблемы это в центре, но это традиционно, потому что сейчас рабочий день близится к завершению. Ну и на МКАД есть пробка на внутренней стороне, на северо Западе, начиная вот где-то от, наверное, сейчас скажу, Новорижского шоссе, ну и дальше туда в этом районе, в районе Новой Риги. Это была информация о движении, совсем коротко, идем дальше.